продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Маш, привет.
Привет, Леш.
Год с прививкой. 18 января прошлого года, простите, 21-го, в России была запущена всеобщая вакцинация от коронавируса. А в начале кампании государственными ведомствами была поставлена цель, не только ведомствами, но и экспертами. Мы говорили сегодня и иммунологами, и вирусологами, и политологами, и кухарками, и слесарями. Все говорили о 60%, что 60% коллективного иммунитета будет достаточно для того, чтобы победить эту напасть. Эта задача достигнута,
да,
надо сказать.
Поставленная,
да?
60% достигнута за год.
Да, по данным сайта stopcoronavirus.rf уровень коллективного иммунитета в России достиг почти 64%, 63,7%.
Да, но из-за появления новых, из-за того, что вирус постоянно мутирует, новые штаммы появляются, были поставлены уже другие, были озвучены цифры, говорили о 80% необходимого коллективного иммунитета в Роспотребнадзоре. Президент России Владимир Путин 90. В конце, да, 21-го года сказал, что нужно 90% граждан провакцинировать. Ну, что же, мы посмотрим, как пойдет, потому что сейчас специалисты отмечают снижение уровня скепсиса среди россиян к вакцинации. Ну, это логично, потому что прошел вот уже год, да, всеобщей вакцинации, и чем дальше она идет, тем больше рассеиваются какие-то сомнения, мифы вот эти развеиваются, потому что люди видят по своим, также и близким, знакомым, друзьям, даже самые-самые скептично настроенные, что, в общем, все нормально, все работает.
Но все равно, мне кажется, стоит обращать внимание на недостаточную информированность и, может быть, даже не столько на недостаточную информированность, сколько на
плохую... Недостоверную информацию, которую...
Ну, вообще,
циркулирует.
Нет, я имею в виду на плохую коммуникацию, обращу внимание,
такое.
Понимаешь? Ну, плохо, так сказать, мало информации, но правда, я уже говорил сегодня, я там телевизор практически не смотрю, но иногда днем там попадаю, вечером, выходные, чаще мне удается смотреть телевизор, там фильмы какие-то.
Ну, логично, да.
Вечером больше рекламы, ночью идет рекламы и вообще информации о необходимости вакцинации и так далее, такой хорошие рекламные ролики, почему их не показывать днем или в нормальном достаточном количестве, чтобы в каждом рекламном блоке была одна или две рекламы.
Это действительно проблема, потому что очень многие доверяют там, а вот знакомая моего знакомого, ее дочери, двоюродной племянницы сказала, что и так далее. Какие-нибудь начинаются пугалки, страшилки, особенно вот эта игра в сломанный телефон. Еще одно, там одно сказали, в итоге другое получилось.
Соцсети,
в общем, к сожалению,
чатики,
да,
в WhatsApp.
Очень много вот этого всего циркулирует, недостоверной информации, просто опасной. Ну а сейчас, вот говорит Александр Гинзбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, что «Спутник Ви», самая популярная российская вакцина от коронавируса, эффективна при штамме омикрон на 75%, а если поставлены, значит, две спутника Ви, через полгода проведена вакцинация, ревакцинация спутником Лайт, ну, как и рекомендуется, да, по схеме, то защита от омикрона достигает уже 100%. То есть человек не заразится.
Ты понимаешь, вот откуда у меня возникает вопрос. Вот мы говорим о недостаточной или там плохой коммуникации, да? Но омикрон только появился. Мы еще не прошло полгода. Но почему? Вот как мы можем убеждать и говорить о том, что через полгода там будет защита
100%? Ну, и потом все-таки 99,9%, потому что какая-нибудь 0,01% вероятности
все равно,
заразиться,
да,
чисто из-за индивидуальных особенностей организма человека, может быть, тем не менее. Еще немного цифр, мы будем уже беседовать со специалистами. По данным системы маркировки «Честный знак» на противовирусные препараты для лечения коронавируса, и не только противовирусные, вообще на препараты от ковида, россияне потратили в 2021 году свыше 64 миллиардов рублей. Угу. Самые популярные лекарства. Это действующие вещества, я сейчас буду называть, а не, естественно, названия торговые. Умифенавир – это противовирусный препарат. Фавипиравир – тоже противовирусный. Иммуномодулятор интерферона альфа-2b еще в этом списке популярных. И два противовоспалительных иммунодепрессанта, которые лечат коронавирусную пневмонию. Нередко это дексаметазон и метилпреднизолон. Это гормональные синтетические глюкокортикостероиды.
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, врач, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Владимир Круглый с нами на прямой связи. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А вы бы какой главный итог спустя год, вот в годовщину вакцинации, отметили бы?
Ну, я с вами согласен. Я, как главный итог, наверное, отметил бы возрастающее доверие к вакцинации вообще, к российским вакцинам. Вот за этот год действительно, ну, с моей точки зрения, очень доверие выросло. И многие люди все-таки вакцинируются абсолютно сознательно, не по принуждению, потому что понимают, что это необходимо, что это единственный выход, что это единственная защита от коронавирусной инфекции. Люди все-таки понимают, убедились, что вакцина, ну, будем говорить, в основном это «Спутник Ви», безопасна, достаточно безопасна и эффективна.
Ну и тем более, да, вот буквально накануне был опубликован уже официальный, задокументированный Минздравом, проштампованный, скажем так, да, список...
Да, перечень противопоказаний. Да.
То есть это уже такой более основательный документ, который, ну, да, имеет своей базой, да, наработки.
Ну, время идет, конечно, все меняется. Кто мог предположить, что появится омикрон, да, и говорить, в общем, ну, сейчас вот многие вещи, которые были там полгода, казались нам аксиомой, и все были в этом убеждены, насколько защищают вакцины от коронавируса. Да, сейчас совершенно вот с появлением нового штамма все меняется. Но мы смотрим на опыт тех стран, где этот штамм уже вовсю как бы присутствует, и вытеснил штамм Дельта и другие. И видим, что все равно актуальность вакцин сохраняется абсолютно. И действительно вакцина предупреждает, может быть, не от заражения на 100%. Я не знаю, по опыту вот других стран, там, конечно, использовались другие вакцины, понятно, не «Спутник Ви» и «Спутник Лайт», но... Вот была недавно опубликована статистика итальянская, там, ну, примерные цифры, 68,8% защита от заболевания и 98% защита от
тяжелого течения.
Да. Ну, и таких данных много, это я просто как один пример привел, но понятно, что все равно это самый главный вывод, что все-таки защита, которую обеспечивает вакцинация, она существует, и новый штамм как бы все равно... При новом штамме необходимо вакцинировать. Это очень важно.
А давайте еще поговорим, но мы не можем тоже не коснуться, недостатки информационной кампании.
Безусловно. Вот я с вами абсолютно согласен.
Вот здесь, Владимир Игоревич, да, ваша точка зрения, может быть, что стоит исправить, что дополнить?
Да, я уже много раз об этом говорил. И, во-первых, действительно, я согласен, что у нас мало такой социальной рекламы вакцинации. Ну, почему это так, сложно сказать. Вот я не могу этого понять. На сайте «Стоп коронавирус» у нас только приводится информация о том, что сколько заболело, сколько умерло, там, допустим, сколько провакцинировано. Но мне кажется, что необходимо дополнить эту информацию совершенно другими естественными данными. Может быть, не в ежедневном режиме, но там помесячно. Сколько осложнений вакцинации? Это же тоже важно.
Это очень важно. И да, вот, Владимир Игоревич...
Абсолютно. Если это не публиковать эти данные, а они нигде не опубликованы, мы можем только по каким-то совершенно обрывочным каким-то данным, ну, очень редким, понимать, что где-то какие-то проходят побочные явления после вакцинации, осложнения вакцинации.
Если позвольте, я здесь один момент скажу.
Да,
и вы люди, совершенно
и
правы.
Этот вакуум заполняется совершенно фейковыми какими-то, вот. Вы об этом говорили.
Я могу об этом сказать, да, тоже из собственного опыта. Ну, мы все живем в пандемическое время уже. Да. Вон сколько уже, 2 года, да, получается. Дело в том, что, ну, один член моей семьи очень тяжело болел ковидом, и каждый раз из каждого медицинского учреждения, он побывал во многих, он привозил целую кипу, целый ворох от, не от врачей, но от медицинского персонала разных уровней, устрашающих всяких историй или слухов, или мифов, или чего угодно. Вот этой вот абсолютно вредной информации, которая распространяется по поводу вакцинации и ее последствий.
А официальной информации
это вот так.
Нет.
Я просто шокирована, честно, вот этим.
И ведь проблема так абсолютно верна. То есть я бы даже не назвал это вакуумом, который заполняется. Получается, что информационно правительство, так сказать, Минздрав и прочие ведомства, оперативные штабы существующие, они действуют реактивно. То есть появляется фейк, который получает широкое распространение, а потом они объясняют. Вот возникает вопрос. Ну а почему так? Почему не действовать на упреждение?
Совершенно верно.
Ну, то есть вот эти самые почему, Владимир Игоревич, они же...
Конечно, ну я с вами согласен. Я не могу этого понять. Мне кажется, это серьезное упущение. И не только там по поводу побочных действий вакцинации. Других много данных, которые, мне кажется, абсолютно необходимы и естественны. Ну, я не знаю, например, сколько среди госпитализированных в стационар привитых? Почему это
совершенно
не
верно.
Там раз в месяц, например. И это было бы убедительным доказательством того, что прививку надо делать.
Да, или, а так например, говорят только раз в несколько месяцев вдруг да. может быть, и то, если вдруг
но
так решит Роспотребнадзор.
Ну, это нужно сказать, выискивать, понимаете? Да. Нужно выискивать. Потом, сколько болеют детей? Это тоже важно. Ну, например, почему это тоже где-то около 10%? Или это не учитывается, вот, ну, по детям я не знаю, а вот по где-то прошла информация, что вообще в Минздраве не учитывается, сколько среди госпитализированных в стационаре привитых и чем. Но если это не учитывается, то это просто безобразие. Это неправильно.
Это, скорее всего, ведется, естественно. Я уверена, что такая статистика собирается,
уверенность,
но не публикуется. Угу. В любом случае.
Не публикуется. Я, честно говоря, не уверен, что вообще она ведется достоверно во всех регионах нашей страны. Ну, буду очень рад, если я ошибаюсь. Но такая информация, мне кажется, очень, очень нужна, очень важна людям для того, чтобы принять решение о вакцинации. Ну и так далее. Можно много об этом говорить, но тем не менее, вот я согласен с вами, что информационная вот поддержка вот этой массовой иммунизации, вакцинации, она у нас совершенно недостаточна.
А еще одна проблема, на которую вот Маша так обратила внимание, да, это серьезнейшая проблема. Ну, как бы недостаточный уровень осведомленности или даже просвещенности, я себе позволю это слово, у медицинского персонала. А как какие-то невероятные слухи исходят
от врачей, иногда от врачей,
да, и от другого медицинского персонала, там, понимаете, это же ведь тоже серьезно, это о чем нам говорит, что они плохо учились там, или тоже...
Причем этот вопрос тоже поднимался уже неоднократно и в публичном поле.
Вот тут вообще это все связано вообще с таким очень серьезным противовакцинным движением, да, но оно есть во всем мире, и более того, во всем мире сейчас вообще это все принимает фазу такой активных протестов, мы видим там многотысячные митинги против в том числе вакцинации, это же как бы комплекс, там не только против ограничений, не против ковид-паспортов, но и против принудительной, такой достаточно жестко принудительной вакцинации. Видим, да, какие законы сейчас принимаются в Австрии,
да.
Штрафы за вакцинацию и так далее. Но и у нас достаточно активное противовакцинное движение. Есть лидеры, и мы все знаем о них, да, и они высказывают свои точки зрения, и в соцсетях, в комментариях преобладают вот такие мнения.
Причем они же не сейчас появились, все эти люди. Это пестовалось все десятилетиями.
Я вам даже больше скажу. Как только появилась первая вакцина, который изобрел Джейнер, тут же появилось противовакцинное движение, которое было тогда еще более агрессивным и могли не просто побить, но и убить. Вот. То есть это все понятно. Это было до ковида. Мы же все прекрасно понимаем и помним, и знаем, какое было противовакцинное движение, против вакцинации детей и так далее, и так далее. Но сейчас, естественно, с появлением новых вакцин, утверждение вообще, что ковида нет, что это фейк, утверждение, что недовакцины, что это недообследовано, что это эксперимент над людьми, ну и так далее, и так далее. Мы все это прекрасно слышим. Как с этим бороться? Запрещать... Есть путь, да, как бы...
Ну, он далеко не всегда эффективен, а точнее, да, он неэффективен, как правило.
Поэтому, конечно, это все имеет место быть, и это, конечно, влияет на людей, на какую-то группу людей. Потому что вот доказано уже многочисленными опросами, что есть, ну, очень маленькое количество, ну, относительно маленькое, 5-7%, ну, трудно сказать достоверности, там, по разным опросам, ну, примерно, да, это, кстати, данный ВОЗ, 5-7% населения, которые абсолютно против, настроены против любой вакцинации, против всех вакцин и так далее. И столько же примерно, ну, может, чуть больше людей, которые абсолютно в этом убеждены, что это надо, ну, специалисты, может быть, там, иммунологи и так далее, и так далее. А большинство все-таки это сомневающиеся люди, которые смотрят, колеблются, они смотрят и оценивают ситуацию, оценивают информационное вот это все пространство с тем, чтобы принять решение для себя лично, вакцинироваться или нет. Да-да. Конечно, они слушают врачей в первую очередь. Так должно быть, правильно? Кому человек идет за советом? К врачу, если врач говорит, да знаете, еще не совсем обследовано, еще вот там третья фаза, так, еще
или
не
говорит,
не
лучше переболеть, такие тоже
или
есть.
Или лучше переболеть. При этом, я не знаю...
Что не лучше ни в коем случае.
Нет, ну, может быть, оно и лучше, но не все переболеют.
Да,
не все выживут.
Да, это иммунитет.
Владимир Евгеньевич, спасибо вам большое, нам пора заканчивать. Основной, ключевой, как бы, вывод вот из нашей беседы, я для себя делаю, да, он был у меня, честно говоря, да, это повышать доверие к государству. Ну, просто, чтобы люди доверяли власти. Вот, собственно, и все.
И здесь информационная поддержка очень важна.
Да, безусловно. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Владимир Круглый был с нами на прямой связи. Вот с этим проблема. Доверия мало и межличностного, и по вертикали власть общества и так далее. По
особенно, когда с одной стороны идет перенасыщение информации, да, а с другой ее нехватка.
Не-не, это просто, я имею в виду, что это некий такой комплекс. Это может быть, это не всегда напрямую связано с вакцинами, да. Понимаешь? Да. Там куча параметров. Куча, и коррупция, куча. Всякие истории случавшиеся в разных ведомствах, учреждениях и так далее. Это, конечно, все...
Все откладывается, да.
А, совершенно верно. Отпечаток. Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болебок присоединяется к нашему разговору. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
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 Владимир Анатольевич, как вам кажется, вот эта цифра 90% вакцинированных россиян, она в какой перспективе достижима, если, ну, я надеюсь, что она все-таки достижима, да, для страны?
Я думаю, что такая цифра вряд ли достижима по той причине, что у нас процентов 12-15, а то и 20 это медотводы будут.
Угу. Просто по объективным показателям.
Да, да. Вот у нас, ну вот опять сегодня опубликовали вот новые, значит, показания, противопоказания к вакцинации. Там более, так скажем, выделенные, что называется, аллергические заболевания. У нас аллергическими заболеваниями достаточно большое количество населения.
Нет, а если мы возьмем, простите, это пожалуйста, правда. Док, если мы возьмем вот эту часть оставшуюся, которая, ну, не по медицинским показаниям, да, имеет
медответ.
Да. Вот часть, которым можно вакцинироваться. Вот тут 90 можно достичь?
Ну, 90, ну а чего тогда? Мы же должны коллективный иммунитет считать всего населения, а не там отдельных частей. Uh-huh. Вот, мы же не можем так, что вот у вас рука там провакцинирована правая, а левая...
А левую не будем, да. Не будем считать, да.
Да. Владимир Анатольевич, с точки зрения препаратов, вот, которые перечисляются, сейчас тоже статистику, ну, мы получили данные от системы маркировки «Честный знак», что россияне потратили на препараты от ковида в 2021 году свыше 64 миллиардов рублей. Там два довольно известных противовирусных, умифенавир и фавипиравир, я прошу прощения, всегда спотыкаюсь на этом слове, иммуномодулятор интерферон альфа-2b, дексаметазон и метилпреднизолон. Насколько, на ваш взгляд, вот такой набор, это самые пять популярных позиций, да, из этих 64 потраченных миллиардов рублей? А насколько это вообще... Что бы вы сказали, увидев такой набор?
Ну, собственно говоря, это набор идет вот ровно вслед за методическими рекомендациями по лечению коронавирусной инфекции. И, видимо, ну, наши коллеги, все мои коллеги достаточно хорошо эти рекомендации изучили. Я больше могу сказать, что мы через Минздрав, вот есть непрерывное образование Минздрава, то есть все врачи государственных учреждений проходили специальное тестирование, как ковид лечить. Вот. И то, что вот назначалось, выписывалось, вот люди шли в аптеки, покупали, то как раз вот все вот по методическим рекомендациям.
Я не могу не спросить, Владимир Анатольевич, а умифенавир точно эффективен? Мы все знаем препарат торговый, я просто его не называю специально. Мы все знаем, что это за препарат. Где вот это действующее вещество?
Ну, тут понимаете как, рекомендации вошел.
Ну, все, понятно.
Ну, соответственно, его и выписывают.
Хорошо. Ну что, вот смотрите, год, и опять вот мы говорим там о плохой коммуникации, о недостаточной информированности населения. Ну и вот опять мы сегодня только обращали на это внимание, да? С омикроном-то чего ждать? Есть миф такой, который активно распространяется, о том, что омикрон обнулил все вакцины, все прививки. А в Институте Гамалеи говорят, что нет.
Да, что спутник V70 5% двухкомпонентный, да, если еще через полгода ревакцинироваться лайтом, то 100% будет защита. До 100%.
Ну, как бы время покажет, то есть у нас мы только что называется входим в эту волну омикрон. Что касается, ну, обнуления, тут я бы сказал не совсем верный термин. Сам штамм, у него есть такой феномен иммунного избегания или иммунного ускользания. То есть он как бы может проникнуть в организм человека, даже если человек вакцинирован. Но вот дальше уже начинается большая разница. То есть если человек провакцинирован любой вакциной, он болеет этим омикроном, как обычным ОРВИ. Ничего такого страшного не происходит. А если человек не иммунный, не вакцинировался, не болел раньше коронавирусной инфекцией, то у него может развиться как раз вот вариант достаточно тяжелого лечения, тяжелого течения ковид. Вот. Mm-hmm. И вот сегодня буквально там данные подоспели из США. Значит, омикрон, ну, не такой уж и безобидный, как вот вначале казалось. У него больше осложнений тромботических. То есть там огромное количество, очень сильное нарушение сверточной системы идут. Вот, если, например, Уханьский, он там вызывал поражение легких, и в основном поражение легких, вот мы видели, это кислород, реанимация там и так далее, то здесь вот гораздо более коварные вот эти вот осложнения в форме тромбоза.
Это ужасная штука.
Еще
тромбоз.
И заразнее, и да, еще и сохраняется, да, в организме с возможностью передачи дольше, чем тоже предыдущие штаммы. Откуда же тогда брался такой оптимизм у некоторых наших специалистов, которые выступали и говорили, ну вот, хорошо, что омикрон. Омикрон сейчас вытеснит, он легкий и так далее.
Да и вообще сейчас впечатление, что какая-то немножечко фатализма, даже не немножечко, а множечко на планете по поводу омикрона. Ну, как бы уже никто не пытается особо, ну, сдерживать. Это невозможно.
Цифры такие...
То есть, ну, что делать?
Да,
переболеете, так переболеете.
Статистика говорит о том, что такого не было никогда, а меры, которые предпринимали разные правительства, в самом начале, когда там было 1000-1500, так сказать, да, были гораздо жестче. С чем это связано, Владимир Анатольевич?
Ну, те меры, которые принимались в свое время, они реально удавалось, ну, как бы снизить вот эту скорость нарастания волны и, соответственно, нагрузку медицинских учреждений. И это позволяло сохранить жизнь. Самое главное, что, понимаете, когда у вас 10 человек, а кислородный аппарат один, то все очень рискуют остаться без кислорода.
Да.
А когда у вас на один кислородный аппарат один пациент, ну, соответственно, там уже как ему повезет, но кислород он получит.
Поняли вас. Владимир Анатольевич, спасибо большое.
Большое.
Владимир Болибок, врач-аллерголог-иммунолог, был с нами на связи.
В студии работали Мария Меркулова, Алексей Тимофеев. Берегите себя.
Берегите себя.